Георгий Савицкий. Поле боя. Украина. Сломанный трезубец. Они сломают проклятый бандеровский трезубец. Они освободят мать городов русских от фашистов и оккупантов. Поле битвы. Украина. Это есть наш последний и решительный бой. Данный роман является художественным произведением. Любое совпадение с реальными событиями и персоналиями случайно. Информация о системах вооружения взята из открытых источников и не несет угрозы безопасности государству. Пролог. 22 июня. Над иссушенной солнцем украинской степью плыли облака пыли, она оседала на лица и пятнистую униформу солдат, раскаленную броню абрамсов, мардеров, Т-72 СМК, леопардов и Брэдли. Вся движущаяся армада, люди и танки, БМП и громадные установки залпового огня «Марс» была покрыта серым саваном. Американские морпехи уже не напоминали тех бравых парней с белозубыми голливудскими улыбками, которые стройными рядами маршировали по Крещатику. Но все же они шли вперед. Вместе с ними двигались и части украинской армии, выглядевшие на фоне американцев совсем уж жалко. Солнце, висящее в безоблачной, пронзительной синеве, слепило глаза. Сливаясь с его беспощадным сиянием, к земле устремились раскаленные кометы гиперзвуковых ракет класса «воздух-поверхность». За считанные секунды, преодолев на трех махах расстояние до цели, новейшие интеллектуальные русские ракеты произвели подрыв своих боевых частей. Первыми на боевые порядки натовской бронетехники обрушились противотанковые поражающие элементы. Тандемные боеприпасы крушили динамическую защиту танков и прошивали мощную броню тонкими раскаленными иглами кумулятивных зарядов. Осколочно-фугасные кассетные боеприпасы поражали пехоту, выкашивая ее ряды стальными стрелками, прошивающими бронежилеты на вылет. Объемно детонирующие боеголовки третьего эшелона обрушили на захватчиков пылающие небеса. Небо над натовскими войсками разверзлось потоками огня и стали. Страшный вал ударной волны и осколков сметал на своем пути все живое, уничтожал технику и испарял людей внутри нее. Кипела земля, кипел воздух, плавилась броня и обугливались кости. Меньше чем через минуту огненный ураган стих. Дальше от эпицентра попадания в наступившей звенящей тишине раздавались глухие стоны чудом уцелевших. В 30 километрах от груды искореженной натовской техники и обугленных останков морских пехотинцев США звено краснозвездных многоцелевых истребителей Су-27СМ выполнило широкий разворот, ложась на обратный курс. «Я, 801-й, задание выполнил, цель поражена, возврат на точку». Под крыльями истребителей с красными звездами на высоких двойных килях стремительно проносилась разоренная войной земля Украины, на которой сейчас безраздельно властвовали оккупационные силы НАТО. Лишь немногие патриоты решились бросить вызов новым кочевникам из-за океана и их желто-блакитным прихлебателям. Горечь и боль сжимали сердца летчиков, пилотировавших многофункциональные истребители. Война пришла на Украину. Повальное предательство чиновников и генералов, развал экономики, промышленности, армии, общества окончательно превратили процветающую некогда республику в сырьевой придаток Соединенных Штатов. Но, даже разрушив все, Америка не успокоилась. Натовские стратеги решили использовать территорию Украины как плацдарм для жесткого силового давления на Россию, стремясь ослабить единственную в мире державу, которая все еще осмеливалась бросить перчатку в раскормленную гамбургерами харю мирового гегемона. Манипулируя националистическими настроениями в украинском обществе, искусственно разжигая межнациональную рознь, насаждая свою убогую культуру, США окончательно хотели уничтожить все, что напоминало о братстве двух славянских народов, и прикормленная хитроседалищная украинская элита сама делала все, чтобы отмежеваться от русскости, от многовековой славянской культуры, от православной веры. Народ снова был раздавлен, но нашлись те немногие, кто сохранил совесть, силу и широту души. Они взялись за оружие при поддержке России, отстаивая право жить на своей свободной земле. Им было нелегко сделать свой выбор, но на сделку с совестью они пойти не могли. За эту землю проливали кровь их отцы и деды в Великую Отечественную войну. На этой земле нечеловеческими усилиями уже после войны они восстанавливали и создавали заново современную промышленность, науку и культуру. Сейчас пришел черед детей защищать от поругания святыни и память отцов. Несмотря на господство высоких технологий на поле боя, основная борьба вершилась в сердцах людей. Часть первая. В сердце Украины. Глава первая. Страна кривых зеркал. А теперь новости из России. Тяжелый авианесущий крейсер адмирал флота Советского Союза Николай Кузнецов вернулся в порт Североморск после завершения боевого дежурства у побережья Африки. Напомним, что главной целью похода было обеспечение безопасности судоходства у берегов Черного континента. Летчики палубной авиации на истребителях Су-33 выполнили свыше 100 вылетов на патрулирование и потопили 12 вооруженных катеров и легких кораблей пиратов. Действия североморцев высоко оценены командованием многонациональных морских сил. Олег Щербина глянул на часы и выключил телевизор. О, русские, молодцы, дают прикурить пиратам, не то что мы. Юра, пошли, у нас через 40 минут зона. Сидящий на диване Юрий Рощин отложил огонек и подхватил свой шлемофон. На выход, труба зовет. Ладно, ладно, труба зовет, умерил пыл молодого летчика капитан Щербина. Поспокойней. Они вместе вышли из комнаты отдыха летного состава и направились к стоянке. Там их ждали два красавца-истребителя. Сейчас, сектор газа вперед, ручку на себя и... Широкое загорелое лицо Олега осветила улыбка, в глазах вспыхнул знакомый всякому летчику блеск. Щербина глянул на истребители, и улыбка его погасла. Вместо рубиновых звездочек на высоком двойном вертикальном оперении были намалеваны синие щиты с золотыми трезубцами. Сколько лет прошло, а ума не нажили. После предательского развала Союза в 91-м Украина наконец-то обрела независимость. Тогда казалось, ну вот, теперь заживем. Ведь все есть. Металлургия, машиностроение, химия, энергетика. О сельском хозяйстве и говорить нечего. Всю Европу прокормим. А такие жемчужины, как ОКБ Антонова или ракетный Южмаш, да вместе с крупнейшим судостроительным заводом в Николаеве, где, кстати, до сих пор у достроечной стенки отшвартованы два авианесущих и один ракетный крейсер. И вот теперь дожили. Как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Откуда ни возьмись, повылезли из щелей националисты, борцы за вильну Украину. И начался долгий путь в никуда. Сначала на волне всеобщей эйфории от обретения неизвестной никому свободы ничего не замечалось. Но потом близость неприятностей почувствовали все. Металлургические заводы распродали с молотка. На Южмаше по конверсии стали выпускать вместо высокотехнологичных ракет троллейбусы. Авианесущие крейсера перестроили в плавучие казино и продали какой-то левой фирме. Украина стремительно неслась в пропасть под руководством желто-блакитной коалиции фашистствующих политических авантюристов и оголтелых националистов, как пел Валерий Сюткин. И все прекрасно знали, кто дергает тайные ниточки власти в этом кукольно-живом театре абсурда. Знал это и капитан воздушных сил Украины. Олег Щербина тяжело вздохнул. Независимые, блин. От чего независимые? Ладно, хрен с ними. Хорошо, что хоть топливо на полеты нашли. И то потому, что скоро трехсторонние учения Россия, Украина, США. Он осмотрел самолет, расписался в журнале «Техника». Что нахмурились, товарищ капитан? Встревожился прапорщик. Я два раза все проверил. Все нормально, Павел Филиппович. успокоил старого служаку летчик. «Просто, когда я эти трезубцы вижу, мне на душе скверно становится». «А, перемелится!» — махнул рукой прапорщик. «Думали, хуже будет. А вон ничего, живем». «Ага», — рассеянно ответил Щербина, взбираясь по стремянке в кабину. Здесь он чувствовал себя на своем месте. Привычно осмотревшись, Олег застегнул замок парашюта. Техник, взобравшись следом, помог подтянуть привязные ремни. Так, проверить давление в основной и резервной гидросистемах, стояночный тормоз, отрегулировать связь, гирополукомпас, высотомер по давлению. Олег повернулся к технику и показал большой палец. «Стремянку убрать! Есть убрать!» С легким шелестом опустился прозрачный фонарь кабины, отсекая все аэродромные звуки и суету. «Ручей! Я 801-й! На борту порядок! Разрешите запуск!» «801-му запуск разрешаю!» «Понял! Разрешили!» Взревели турбины. Полыхнуло в камерах сгорания тугое мощное пламя. За спиной послышался глухой рев. По телу истребителя пробежала легкая дрожь. Самолет ожил и рвался в небо. 801-му, 802-му, исполнительный. Ручей, я 801-й. Исполнительный занял. Взлет? Взлет разрешаю. Отпущена гашетка колесных тормозов. Полный газ. Два истребителя легко разбегаются по бетонке. Ручка на себя. И вот он, долгожданный миг перехода в третье измерение. Легкая перегрузка вдавливает кресло. Первое приветствие неба.